quédate en la tuya.
Привет, это «Вид на Кремль», подкаст «Медузы» о российской политике. Меня зовут Александра Прокопенко, я научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии.
Я Андрей Перцев, политический обозреватель «Медузы», журналист.
Наш подкаст «Вид на Кремль» выходит в приложении «Медуза» на всех платформах для подкастов и на YouTube. Если вы слушаете нас в YouTube, пожалуйста, оставляйте комментарии под этим роликом. Так вы поможете слушателям нас найти. Мы все комментарии читаем, и я напомню, что прошлый выпуск нашего подкаста был тематически спровоцирован комментарием, оставленным на YouTube. Мы читаем внимательно, поэтому, пожалуйста, оставляйте. А еще на YouTube теперь можно оформить донат «Медузе». Для этого надо нажать «Стать спонсором» рядом с кнопкой подписки. Сделайте это, пожалуйста.
Ну и, конечно, ставьте лайки, жмите колокольчики. Это помогает нашему продвижению, что о нас больше узнают. Ну и, кстати, те же комментарии тому же помогают. Да, даже если вам особенно, может, ничего от нас не надо узнать, да, или вы, например, совсем согласны, все равно что-нибудь напишите. Это поможет продвижению.
Российское государство в очередной раз пытается всерьез взяться за молодежную политику и за работу с детьми. И только вот в новостях нескольких последних недель, во-первых, Владимир Путин поддержал введение разговоров о важном прямо с детского сада. В Росмолодежи сменилось руководство, и об этом мы поговорим отдельно. В Госдуму внесли поправки к закону о молодежной политике. Ну и тема молодежи, понятно, становится центральной. На этом хайпует большое количество депутатов. Вот в лексикон вошло новое слово «квадроберы». Как вошло, так и уже успела достать.
Что-то, мне кажется, как вошло, так и выйдет. Ну, посмотрим.
Есть много разных интересных и очень познавательных вещей, о которых нужно говорить с детьми. Так же, как есть очень много важных вещей, о которых нужно говорить с подростками, которые не касаются войны с Украиной, специальной военной операции и прочих вот этих вот элементов индоктринации. На мой вкус, так лучше бы в старшей школе рассказывали про контрацепцию и про рациональное использование кредитов и такого рода ресурсов. Но вот Владимир Путин, вкладывая в поддержку разговоров о важном детского сада, имеет в виду, что с детского сада детям нужно рассказывать о том, что украинский режим – это враги, Россия – это отдельная цивилизация, видимо, которая находится в состоянии геополитического противостояния со всем остальным миром. Фишка в том, что разговор о важном становится стержневым элементом работы с молодежью со стороны российских властей. Мне довольно сложно оценить, насколько этот проект работает. Ну, то есть в школах он отдается на откуп учителю, но есть методические рекомендации. Российская система образования, которая, прежде всего, конечно, бюрократическая система, достаточно поднаторела в том, что называется контрольно-измерительные мероприятия, и поэтому, конечно, учителя раньше могли в рамках разговоров о важном говорить о действительно важных вещах. Но теперь все это сводится к патриотизму, патриотическому воспитанию, любви к родине и прочим, на самом деле, пустым множеством, потому что в словосочетание «любовь к родине» могут вкладываться совершенно разные вещи в зависимости от контекста.
Ну, давай вспомним, когда их придумали. Их придумали примерно после начала войны, да, чтобы детям объяснять, зачем-то, да, что происходит, чтобы детям объяснять, что происходит, почему Украина плохая, почему Россия вынуждена, да, как говорится, была напасть и так далее. Насколько я знаю, первоначально какие-то тезисы придумывались в политблоке АП, потом людям надоело, тем более, как бы, это сложно.
То есть политблоку самому надоело.
Да, но это сложно еще и потому, что даже на, что называется, взрослом уровне идеологии в принципе, да, у России и идеологии даже войны, в общем, нет. Да, не очень понятно, почему это происходит. Да, не очень понятно, что будет дальше. Не очень понятно, как бы, чего Россия и конкретно там Путин, да, хотят достигнуть, да, российские власти. Мало сказать, что это великое государство, цивилизация, да, у него вроде как цель должна быть, ну, вот какие-то, там, не знаю, сохранение традиционных ценностей, там, еще что-то, да, но детям это вообще непонятно, взрослым-то тоже, в общем, как бы, не сильно понятно, да, то есть, ну, прагматики никакой нет, ясности никакой нет, как с этим работать. В общем, насколько я знаю, это скинули на Министерство просвещения. Министерство просвещения тоже не нравится эта история. Как бы откуда нам брать идеологию, да, мы вроде не занимаемся, да, мало ли что, не то сделаем, не то скажем. Были попытки сделать Министерство воспитания и окончательно на него это все замкнуть. Появлялась информация в ведомостях, мне источники тоже это подтверждали. Ну, вот как бы не случилось, да, продолжает с этим работать Министерство просвещения. На что я хотел бы вот обратить внимание? В общем, если говорить про эффективность, ну, на самом деле, мне кажется, да, наверное, вообще-то каких-то объективных вещей, которые позволят это замерить, нет. Ну, косвенно мы можем сказать, да, в советское время существовала индоктринация тоже с детской времен, с октябрят, с пионерии и так далее, да, ну, как бы распаду Советского Союза это не очень помешало, дети могли слушать это все. А потом во дворе, не знаю, там, Битлз петь под гитару и пить портвейн, да. Ну, это в хорошем случае. Про нехорошее...
Не в хорошем дворе, плохом дворе.
Да, ну, про нехорошее не будем говорить, да. Можно посмотреть фильм «Слово пацана».
А про идеологию можно послушать, кстати, один из наших прошлых выпусков подкаста, где мы с Андреем подробно разбирали, почему мы считаем, что у путинского режима нет идеологии.
Да. Если ее нет, то детям-то вообще непонятно, что втюхивать. Да? Мне кажется, да, в том числе, что это, в общем, вот эта вся история, да, если говорить про эффективность еще, да, на что это работает. Я думаю, это не работает практически, да. Это может на кого-то, как бы в каком-то смысле оказывать влияние, например, на таких детей лоялистов, которые так как бы стараются угодить учителям, вступают в различные какие-то актуальные там движения. Это и в 90-х было, да, в студенчестве у меня вот, ну, как бы подобные персонажи крутились вокруг профсоюза, например, не знаю. Часто они крутятся вокруг КВН. Ну, как бы вот.
А помнишь же, еще было движение «Идущие вместе» там.
А Василий это мы вспомним еще. Это мы еще вспомним.
Еще детям пейджеры раздавали. Не просто так.
Это мы еще вспомним, да. Ну, вот как раз в сравнении. Но я думаю, что сами кураторы тоже это понимают примерно, и политические, и кураторы образования. Но им же надо изображать для постаревшего политбюро работу с молодежью. Да, ну вот как бы, это же можно в выступлениях там Патрушева почитать, да, ну вот что случилось там, да, вот не уберегли детей от западного влияния, да, вот как-то неправильно коммунисты работали с молодежью, СССР развалился. Ну, значит, надо как-то правильно работать. Они типа правильно работают с молодежью. Да, то есть, ну вот проводятся мероприятия, да, Путин сказал, вот урок, да, Путин сам любит проводить уроки, да, дедушка все как бы сидит перед детьми, не будем мы про дедушку и детей сильно шутить, ладно, или не шутить даже.
А что тут шутить? Сидит перед детьми и рассказывает им байки. Дети тоже не совсем обычные, а специально отобранные, в том смысле, что невозможно себе представить. Ну, во-первых, острых вопросов дети задавать не будут, потому что дети не для этого, и это вообще не пресс-конференция. Но можно рассказывать вполне себе какие-то серьезные вещи простыми словами, то есть никакие дети от Путина не требуют экспертизы ни в каких вопросах. Баек вполне достаточно.
Открытые уроки путинские достаточно давно они продолжаются. Ну, вот и представим, ну как система функционирует сейчас. Дедушке нравится, да, вот дедушке, что там ему нравится? Фронтовики, окей, фронтовики, вот тяжога, полпред, там, давай назовем бывшего мэра Тамбова военным и назначим его сенатором от Курской области. Раз дедушке нравится фронтовик, мы так сделаем. Это реально происходит. Да, это вся вот эта кириенковская кадровая игра, она во многом, ну вот у нас же есть как бы вот там депутат поехал, не знаю, что, отдела, там мэр какой-нибудь, чиновник на СВО. Ну вот он есть. Умеет он работать. Что-то опыт есть? Да тоже есть. Да, мы можем его... Да, ну давай продвинем. Скажем, это военный, да. Читаешь, да, там прессу российскую. Участник войны назначен сенатором. Участник войны стал спикером. Смотришь, участник войны, бывший мэр Тамбова, как бы, ну окей, Да, стал сенатором. Наверное, кстати, мэром-то Тамбова ему получше было. Большими потоками он управлял, в общем, и властью реально обладал. Или там стал человек-спикером. Кем он был? А был главой комитета. Ну, как бы вот это рост, да? Ну, какой-то рост.
Андрей, а вот рост или нет у недавнего участника СВО Артура Орлова, который возглавил движение первых? Движение первых же — это новая пионерия, я так понимаю, причем как-то вот она слитая с октябрятами. Ну, то есть это попытка перепридумать пионеров, желательно в пионерской эстетике, чтобы дедушке нравилось, и как-то слить их с РДШ, российским движением школьников, такой формализованной организации, которая, ну, в целом довольно благими вещами занималась. А бывший руководитель движения первых Григорий Гуров перешел на позицию руководителя Росмолодежи вместо Ксении Разуваевой. Вот что мы знаем про Артура Орлова, который участник так называемого карьерного лифта «Время героев». Это новая элита, это повышение, это какой-то знак про молодежь.
Ну, это то, что можно отдать. Да, я смотрел, там бюджет у него несколько десятков миллиардов рублей. Бюджет небольшого региона, бюджетом, ну, он как бы не то, чтобы прям вот лично распоряжается, все равно это движение первых, оно, ну, как бы вот на стыке административных таких структур, того же Минпроса, не знаю, той же Росмолодежи, да, ну, подчиненная структура, не знаю, насколько круто, ну, для комбата, наверное, круто, да, но он такой один, да, а больше движений первых как бы нет, другой комбат это место не займет.
А чем он вообще занимается, движение первых? У них есть какие-то активности? У них есть какая-то программа? Потому что, конечно, они заявляют, что это самое многочисленное молодежное движение в России, но можно туда записать вообще всех российских школьников, и тогда, да, вообще никаких ни конкурентов, ничего.
Ну, примерно так же, да, занимаются патриотическими вещами, помогают фронту, помнят день рождения президента. Не знаю, что они делают, да, еще. Ну, делают полезные, кстати, вещи, да, там помогают, не знаю, пожилым людям, да. Ну, есть и такое.
То есть, если раньше это было в рамках каких-то отдельных школ или, например, объединений а-ля Юнармия, или там вот еще, я знаю, есть такие эколята, школьники за экологию, молодежное движение, то сейчас просто появилась вот эта вот зонтичный бренд движения первых, которое, по сути, все эти активности собой накрывает, и теперь это не просто какие-то ноунейм активности, а движение первых, так?
Примерно так, да, то есть все, что вот называется «за все хорошее против всего плохого», да, экология — хорошо, мусор собирать, там, не знаю, субботники проводить, да, вот такие активности. Участникам СВО, надо помочь, бабушке, Путина почтить, не знаю, территорию около храма прибрать — тоже хорошо, да, в рамках того же субботника. Ну, вот как бы...
Хочется так сразу анекдот вспомнить про молодежь на крестный ход и комсомолок в баню.
Вот, да, это примерно то же самое. Это, то есть, ну, вот вспомним те же там речи, не знаю, Патрушева, да, наверное, самого Путина. Ну, вот как бы есть у них, да, вот ощущение, что молодежь, значит, слаба, да, что вот она на нее там воздействует, коммунисты не сдюжили, надо что-то делать. Да? Ну, вот как делать? Да, вот Путину нравится проводить уроки. Да, он как бы что-то считает, что детям доносит. Да, если бы ему не нравилось, наверное, он бы постоянно не практиковал. Ну, давай мы сделаем. Путину понравится, нам скажут: молодцы, ребята, денег дадут, да, на должности оставят, да, там сейчас, потому что продвигаться сложно, да, ну, хоть оставили, вот, слава богу. Да, вот в этом смысл разговоров о важном. Понятный Путину формат, понятный. Он сам это делает, сам считает, что это работает. Ну, давай мы как бы сделаем. Путин думает, что это работает. Ну, какая разница, работает это или нет. Главное, что это есть. Раз есть, значит, оно работает. Движение первых, ну, как-то вот в ту же сторону, да, оно... Ну вот была пионерия, да, вот что-то не докрутили, ну вот в целом правильно, да, тоска по СССР есть, да, там Путин же говорит, там развал СССР, да, там величайшая трагедия, да, вот, ну и чувствуется по речам, да, вот что коммунисты вот виноваты, там не докрутили, а мы ну если они так считают, ну давайте мы для них как бы докрутим, да, мы вот понятный формат, да. Я уже давно не мерю почему-то вот эффективностью, что-то вот придумать, да, вот это можно представить, как вот они смотрят, это выставка «Россия», да, как Путин себе представляет современные технологии в виде экранов, макетов машин, да, и нейролося. как Путин и его ближайший круг представляют себе работу с молодежью. Да, там дедушка выходит, там, или учительница, да, там в шарфике, выходит к доске и говорит, как правильно. Дети ходят строем, как было в «Пионерию», да, ну вот им там не то говорили про дедушку Ленина, а надо про, не знаю, про цивилизацию говорить. Вот так, значит, будет правильно. Вот так они смотрят и говорят, вот так, ну, давайте так. И судя по тому, что это никто лавочку не прикрывает, и Путин с удовольствием ходит на все это вот... Ну, вот на это все. Будем говорить без оскорблений. Ну, это вот в этом смысле это работает. В этом смысле это эффективно для их аппаратного продвижения и получения финансовых потоков. Высшее руководство хочет, да. Ну, как бы мы же не для того, там, я чекист, там, ты вот вообще президент. У нас есть специальные люди, да, для того, чтобы придумали. Ну, вот люди как-то для них что-то придумывают. Да, мне кажется, так.
Тогда попробую немножечко суммировать. Вот получается, что конфликт поколений, то есть конфликт отцов и детей везде. Все взрослые ворчат на детей, все взрослые говорят, а вот мы в наше время О, а вот мы в наше время У. И мы, получается, видим вот это вот... Ну, в принципе, во многих странах все озабочены тем, что как же это дети-то идут не туда, и надо их немедленно направить туда, потому что иначе мы упустим наше молодое поколение. То есть ничего нового во всей этой истории нет. Просто получается, что поколенческий конфликт мы видим в виде такой вот государственной политики. Вот. При этом здесь, конечно, нужно отметить два момента. Первый – это то, что молодежная политика с точки зрения бюрократии – вещь, а, неблагодарная, и, б, ею всегда занимались по остаточному принципу.
Это правда.
Как было? Вообще, что дети важны, нужны, все всегда понимали, но мало кто знает, как этим заниматься, и даже нынешнее Министерство просвещения, как Андрей говорит, не очень понимает, что делает, и в этом смысле оно и не должно. Сергей Кравцов, который его возглавляет, он, в общем-то, не про креатив, он не про идеологию, главное идеологическое ноу-хау, которым он очень гордится, это торжественная линейка и поднятие флага в школах, которые ввели обязательным. Ведь без этого же как бы дети человеками не вырастут. Если флаг еженедельно не поднимать, гимн не петь. А так в образовательной среде товарищ Кравцов знаменит был тем... Во-первых, его руками второе управление ФСБ хранило Европейский университет и Шанинку. А сам Кравцов, тогда он возглавлял Рособорнадзор и не считал нужным даже скрывать сильно, что он действует в интересах определенных служб. И к лучшим университетам в России тогда, в общем, претензии были самые, что ни на есть, содержательные. То есть не было зала для занятия физической культурой в Шанинке, не так были оформлены документы, описывающие содержание тех или иных курсов. В общем, серьезные нарушения. Сразу чувствуется рука профессионала. И Кравцов, он вот такого типа. У него специализация те же контрольно-измерительные материалы. И какая тут идеология? Вот, ну, линейку придумал, молодец, гордится. То есть молодежная политика и вся работа с молодежью это было что-то, что оставалось в секторе либо НКО, этим должны были заниматься, либо волонтеры, либо там университеты, школы и так далее. Само по себе государство считало, что детей нужно выучить, а воспитывать их должна семья. Здесь мы видим, что с одной стороны у нас смещается вектор государственного внимания с образования на воспитание. Более того, если посмотреть на паспорта национальных проектов, которые касаются молодежной политики, то мы видим очень много разного, связанного именно с воспитательными вещами, а не с тратами. Например, что хорошо бы было иметь инфраструктурно, чтобы детям было проще учиться, получать знания. Вот. А нет, вот как проще вот воспитать из них что-то родине полезное. Но у индоктринации молодежи есть экономическая логика. Я не думаю, что российское государство мыслит такими категориями, но смысл в том, что иметь идеологизированную, индоктринированную молодежь дешевле, чем бесконечно тратить деньги на оплату услуг населения, которое тебя защищает и выполняет какую-то другую работу. Иными словами, бюджетные деньги заканчиваются. И из последнего проекта бюджета мы это прекрасно видим, где, в общем, все расходы, кроме расходов на национальную оборону, то есть то, что идет непосредственно в армию, на оплату труда военных, на закупку различного вида военной техники, вооружений, то есть вот на игрушки военных. Все остальное, включая расходы на правоохранительную деятельность, национальную безопасность, все это сокращается. Либо прям вот сокращается в номинальном выражении, либо в номинальном выражении оно не меняется, что означает сокращение в реальном с учетом инфляции. Инфляция в России довольно высокая. И совершенно очевидно, что в какой-то момент государство окажется просто не в состоянии платить населению вот эти вот бесконечные выплаты за службу на СВО. А мы видим, что раз военные расходы остаются повышенными, то значит вот этот вот курс на вечную войну, неважно, с Украиной или вечное военное противостояние, он как бы это часть большой государственной политики. Просто на эту политику у государства не будет денег. А значит, нужно, чтобы люди шли в армию, шли служить, защищать родину, границу и так далее совершенно бесплатно. Вот. Почему они этого будут делать? Потому что их индоктринировали, потому что их с малолетства им будут объяснять, что родина в опасности. В принципе, даже если закончится война с Украиной в ближайшее время, во-первых, нужно будет восстанавливать военный потенциал, и деньги все равно будут уходить туда. Если есть НАТО у российских границ, благодаря войне с Украиной НАТО расширилось, и прямо вот Финляндия стала членом НАТО. Как показывает Курская область, защита государственных границ теперь большой и очень интересный вопрос, который еще предстоит решать, и совершенно очевидно, что денег хватать на все не будет, а какой-то охоты служить в армии за вот такое государство у людей тоже не сильно прибавится, потому что уровень жизни будет неизбежно падать. Я еще раз хочу объяснить. Очень просто. То, что тратится на производство военной техники и выплаты военным, вот то, что весь прирост расходов, который ушел по статьям армия и вот эти военные приоритеты, означает, что какие-то больницы не будут отремонтированы, детские сады и школы не будут построены, мосты не будут построены и так далее. То есть это означает, что вот другая часть экономики гражданской окажется недофинансированной. То есть я не очень понимаю, интуитивно ли как-то государство подходит вот к этому прагматичному решению, что дешевле индоктринировать, чем непонятно, как защищать госграницу, когда деньги закончатся. Но вот у работы с молодежью есть еще вот такая вот экономическая логика. Проблема в том, что вся эта воспитательная работа делается по остаточному принципу даже, собственно, самими исполнителями.
Ну, тут... Действительно, насколько это как бы такое стремление вот четкое, потому что, ну, вообще дети вырастут до призывного возраста не очень-то скоро, да, получается. А люди на фронт нужны прямо сейчас. Не знаю, тогда надо вводить возможность контракта для 15-летних в такой логике, получается, да, или даже для 14-летних. Насколько они готовы на это, вот я не знаю. Да.
Нет, мне кажется, на такое пока не готовы, но просто очевидно, что финансовые ресурсы будут истощаться, если такая политика, перекошенная в пользу армии, будет продолжаться хоть сколько-нибудь продолжительное время.
Возможно, так, да, но может в голове, там, не знаю, у большого начальства это и сидит, но я пока вот вижу, что просто, ну... исполнители, да, в лице там Кириенко, в лице Минпросвещения, да, видят вот это увлечение постаревшего руководства работой с молодежью и, ну, вот потакают ему, да, потому что, в принципе, до войны Кириенко стал очень как бы серьезно развивать вот эту вот инфраструктуру молодежных форумов. Да, их очень много, их несколько десятков. Я говорю про форумы со статусом федерального. Если при Суркове он был один, да, это был Селигер, всем известный, то сейчас их несколько десятков. В разных регионах страны у них есть статус федерального, губернаторы стараются, да, они тоже понимают, сделать у себя, либо придать своему форуму там, местечковому статус федерального, там, сказать, у нас вот дальневосточный, у нас вот экологический в Ростове, на Дону почему-то форум для айтишников молодых, вот они так его подают. В Ставрополе для молодых политологов, да, это все федеральная вот эта история. Смысл, ну, как бы не очень большой. Да, там еще индоктринирование-то в то время особо какого-то, ну, что-то, тогда даже не придумали еще эту несчастную полосинскую государство, самобытная цивилизация. Ну, это я про курс основы российской государственности говорю. Ну, какой-то абстрактный патриотизм. Но это организовывали, да? То есть надо было большому как бы начальнику показать, вот у нас молодежь, вот сидит, да, количественно, вот много, да, не один форум, как у Суркова, у нас вот их много, там миллионы приезжают, вот они еще на постоянной основе, да, у них есть постоянные какие-то здания, это еще хорошие деньги, да, сейчас, наверное, денег-то на этом сильно как бы не поднимешь, но хотя бы для начальства есть демонстрация, что вот эта работа идет. Насколько вот идет вперед мысль, что мы сейчас их индоктринируем, они будут воевать бесплатно, ну, может быть, но это слишком далекая перспектива. Если что, начальству можно сказать и про это, да, что не только, да, там вам нравится, да, мы вас развлекаем, но и вот эти люди, они пойдут уже не за деньги воевать, а по искреннему убеждению, да, может быть, да, чтобы это еще продавать. Ну, кстати, у молодежной политики, на самом деле, путинской вообще, да, первоначально же и был вот этот прагматичный настрой, да, если ты вот уже вспомнила «Идущие вместе», да, которые трансформировались в наших, там была простая задача, да, их было вроде не очень много, да, брали таких самых активных, карьерно таких амбициозных, и цель была простой, да, если, не дай бог, случится вот какое-то подобие арабской весны, там, не знаю, протестов в Украине, когда молодежь выходит, то...
Да-да, чтобы они все при деле были.
То, во-первых, при деле, во-вторых, что оппозиционной молодежи будет, значит, вот такая провластная молодежь противостоять на улицах, и как бы режим устоит, да. Во время протестов на Болотной оказалось, что, ну, как бы... Не выходят они, да, вот эти вот лоялисты, потому что, ну, наверное, как бы они, с одной стороны-то, карьерно амбициозные, но они такие, как сказать, циничные люди, да, ну, улица, ну, противостояние, может, силовое, надо нам, еще зима, нет, ну, вот они не пошли. Да, вот этот был прагматизм, потом как-то это все болталось, потому что Путин, видимо, был еще не очень старый, как-то не особо он, да, об этом думал. А вот потом стало возвращаться, да, вот в таком виде. То есть это можно посмотреть, да, это такой особый интертеймент в том числе. Но у него, да, можно и продать через то, что эти люди потом будут за Родину как бы стоять, и не надо им будет платить.
Ну, или платить им надо будет минималку, потому что, ну, максималки все потратят сейчас. Там, кстати, очередное повышение выплат со стороны регионов, что, мне кажется, показывает, что с набором добровольцев как-то все совсем нехорошо стало, совсем закончились добровольцы.
Новости издательства «Медузы». У нас вышла книга писателя Константина Зарубина «Наше сердце бьется за всех». Это антиутопия о гражданской войне в России, охоте на сбежавших пропагандистов и глобальной катастрофе. Действие романа разворачивается в Европе и России во второй половине 2020-х. Полномасштабного российского вторжения в Украину в этой реальности не было, зато на территории России развернулась гражданская война, которая заставила тысячи людей искать убежище в соседних странах. В их числе молодые нелегалы, вынуждены жить в палаточном лагере, мать-одиночка с дочерью-подростком, живущая в новом русском гетто на окраине скандинавского города, и бывший руководитель московской фабрики пропаганды, который пытается за большие деньги устроить себе новую жизнь в другой стране. Купить роман «Наше сердце бьется за всех» можно в магазе «Медузы». Ссылка в описании к эпизоду.
А еще я так понимаю, что молодежная политика – это сейчас хорошая тема для хайпа, потому что дети – это наше все. И защищать их от всего, чего можно и чего нельзя, нужно до последней капли крови. Так вот у нас даже на уровне Кремля стали обсуждать вот этот новый тренд квадробика. Это когда дети в масках бегают, прыгают на четвереньках или играют в животных. Тут журналисты Пескова про секретаря Путина спросили, знает ли Путин про квадроберов. Песков ответил, надеюсь, что нет. А я надеюсь, что Путин не видел фотографию Пескова в костюме тигра. Довольно известное фото Пескова в хорошей такой шерстяном костюме рядом с Тимуром Ивановым, бывший замминистра обороны, а теперь...
Простой советский заключенный, как говорится.
А теперь простой российский заключенный, да. Андрей, откуда взялся хайп о квадробинге? Я, признаться честно, я, опять же, человек, проспавший массовую культуру, я узнала о них не так давно, квадроберы только появились и уже надоели, но я, готовясь к нашему подкасту, провела некоторое время в разговорах с другими людьми и в интернете. То есть, как бы, слово новое и странное, оно очень немелодично звучит для русского языка, квадроберы. Вот. А так вообще, ну, играют в животных. Дети всю дорогу играли в животных, и в моем детстве мы играли в животных. И это какая-то нормальная история была. Но тут сейчас прямо как-то стало сильно много. Ветераны России обратились к генпрокурору с просьбой принять меры для борьбы с квадробингом. В школах начали проводить беседы о вреде игр в животных. На эти уроки приглашают священников, казаков, и, видимо, следующий шаг – это участники ЧВК. Депутат Госдумы предложил ввести ответственность для родителей детей-квадроберов. То есть, если родители поощряют такое поведение детей, что ребенок носит маску кота или собаки, или лошади, то родителю нужно впаять штраф, потому что так нельзя. И даже Лавров спросил у министра иностранных дел Армении, есть ли квадроберы в Армении или это типично русское явление. Я так и не поняла, что стало триггером квадробинга в российских медиа и вообще почему эта тема вызывает такой интерес со стороны в том числе наших с тобой подопечных. Я нашла скандал в городе на Дыме, где популярная среди молодежи, даже не молодежи, а я бы сказала, наверное, детей. То есть это же основная аудитория певицы Мия Бойко, это дети в возрасте там, 8-12 лет. Скандал, где девочку в маске котика вывели на сцену, чтобы она на концерте нашла своих родителей, а певица поиздевалась над ребенком, потом над певицей поиздевались в социальных сетях, потом родители написали заявление в полицию. Ну, в общем, короче, дальше понесся скандал, все закончилось тем, что певицу Мия Бойко осудили певец РТОМ Егор Крид и главный хайпажор российской молодежной политики Екатерина Мизулина. Но все равно история явно не тянет на федеральный уровень, хотя вот о квадроберах говорят уже в Кремле. Какие враги России их придумали и зачем это нужно?
Что-то само развивается. Да? Ну, наверное, это можно назвать как раз следствием, да, вот этого рынка, да, наверное, вот этой работы с молодежью на глазах, не знаю, пожилого руководства страны, да, то есть. Представим себе Мию Бойко, да, потому что до Мии Бойки вроде как бы волны по квадроберам никакой не было. Вот что-то произошло. Да.
Между прочим, Мия Бойко, патриотическая певица, была хедлайнером выпускного вечера в Кашире, а также на Красной площади исполняла песню «Богатырская».
Человек явно, да, хочет принять участие хотя бы в рынке, там, не знаю, патриотических концертов. Ну, вот что, да, запрещают какие-то субкультурные группы, там, значит, нападают, да, говорят о традиционных ценностях. Вот передо мной квадробер, да, она женщина не старая, знает, я думаю, что это такое, да, а вот почему бы мне не сделать так, да, вот сейчас я скажу, все напишут, о, будет как бы здорово. Она же еще там родитель номер один, родитель номер два, да, понятное, как бы в дискурсе власти все. Вот, может, там на концерты будут чаще приглашать за госсчет. Да, вот я борюсь. Попала в повестку, да, дальше вроде как там Мизулина, да, дала отповедь. Дальше пошло, да, вот есть определенный, ну, он достаточно маргинальный круг, да, но бывают примеры, когда они что-то затягивают, это пусть в облегченном виде, да, вот как-то все равно. Типа, например, омбудсмена по детским делам в Татарстане, Ирина Волынец есть такая, да, вот она обычно хайпует тоже на таких запретительных вещах вокруг традиционных ценностей, потом чаще всего это ничем не заканчивается, иногда что-то в лайтовом виде может быть, или кто-то побольше подхватывает риторику, но тоже чаще всего ничем не заканчивается. Вот подобные персонажи начали вокруг этого крутиться, да, почему нет, как бы. не накажут, да, за запретительное не накажут, да, вот молодежь стоило, чтобы она в юнармии состояла, или уж, по крайней мере, в движении первых, а не квадроберствовала, ну, пожалуйста, да. Но единой линии точно нет на борьбу с квадробингом, потому что мы видим, что, например, борьбу с квадробингом осуждает лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, да, партия вполне лояльная, даже супер. С Путиным человек знаком лично по петербургской политике по тем временам. Ну, та же Мизулина выступает, не знаю. Пока, во всяком случае, да, нет какого-то консенсуса, да, и не знаю.
Ну, то есть квадроберы не угрожают Кремлю, но околокремлевские товарищи хайпожорят на квадроберах.
Да. Ну, это начали определенные люди, которые хотят обратить на себя внимание, либо продвинуться политически, либо получить подряды на концерты за государственные деньги. В какой-то момент как бы тема затягивается, да, она работает. Это в том числе российские СМИ, да, ну, это не запрещенная тема. Да, например, особенно если ты квадробера не хвалишь, а ругаешь, или ну просто привлекаешь внимание. Это, ну, забавно, да, вот есть такие, как бы, субкультуры, да, с субкультурами всегда неплохо читается, на самом деле. Ну, вот как-то так и происходит, да, дальше это затягивается, фигуры, типа, ну, Лаврова случайно подслушали, записали на телефон, Пескова спрашивают, не надо считать, что Дмитрий Сергеевич Песков выходит и дает как бы брифинг, методичку, вот мы в Кремле думаем так. Пескова спрашивают, чаще всего Песков дает невразумительные ответы, потому что ему нечего сказать. Ничего мы не думаем. Про квадробинг, что он говорит, что это не дело Кремля, и очень он надеется, что это не будет повесткой Кремля. Как бы, ну вот так происходит. В принципе, наверное, плохо считать, что всегда зачем-то стоит Кремль, и поэтому Кремль всегда выигрывает, да, ну вот он отвлек внимание от войны. Нет, он не отвлек внимание от войны. Все прекрасно понимают, что тема квадробинга не отвлекает от войны, да, но есть люди, которые с другой стороны понимают, что если они на этом хайпанут, могут как бы попасть в поле зрения каких-то большого начальства, как борцы за традиционные ценности. А этим тема квадробинга исчерпывается.
Давай я попробую подытожить и будем закругляться. Во-первых, квадроберами нельзя снести режим, но на их спине можно въехать в государственные бюджеты на патриотические концерты и привлечь к себе внимание руководства, которое эти бюджеты распределяет. Больше в этой теме ничего нет. И пока это тоже не попытки государства, любые субкультуры поставить на учет, как-то вот пронумеровать и зарегистрировать.
Надо оговориться, это достаточно опасные попытки, в том смысле, что действительно, если кто-то, например, этажом повыше какой-нибудь, не знаю, Бортников, Патрушев тот же, Путину скажет, а вот смотри, квадроберы. Квадроберов могут начать щемить, да, но это возникает как бы, да, это опасная тенденция, когда идет снизу, и оно как-то может пройти наверх. Чаще всего это на каком-то уровне обрезается, но иногда это проходит, это, ну, это опасно, да, не то, что это совсем безобидно, ну, пока это вот как бы не кампания Кремля против квадробера.
Молодежная политика все еще скорее хаотична, чем прагматична. И активности, связанные с молодежью, тоже крутятся прежде всего вокруг бюджетов и денег. На государственном уровне нет понимания, каким образом и куда молодежь должна пройти и прийти. Это, наверное, хорошо. Проблема в том, что фокус сместился с темы образования, то есть научить, дать новые знания, дать новые навыки, к теме воспитания. То есть, чтобы они вели себя так, как этого от них ожидает государство в лице группы дедов и, ну, других стареющих бюрократов.
К сожалению, а может, к счастью, это так. Действительно, как бы, наверное, опять же, не надо преуменьшать опасности этого. Потому что кого-то в что-то, ну, не то, что прям можно заставить поверить, ну, что-то в голове отложится, да, там, я не знаю, что Россия там самая правильное государство, что россияне всегда правы, что они это делают, власти делают вот так, да, то, что они делают из благих целей, что как бы главное это прошлое, да, за прошлое можно убить. Кого-то, наверное, на кого-то это может произвести воздействие, где-то заложиться. Но сказать, что вот прям все сейчас всех запрограммировали, ну, наверное, нет.
У этого программирования есть вполне экономическое объяснение. Бюджетные деньги заканчиваются, и даже сами власти признают, что больше сильно их не будет. А судя по тому, что никто не собирается отменять санкции, то и сильно их больше не будет в отдаленной перспективе. Вот. Но это такая логика, скорее, которую мы пытаемся, я пытаюсь экономическую вчитать в действия Кремля, нежели она реально стоит за попытками индоктринировать молодежь. Ну и, конечно, не нужно забывать про старую добрую традицию двойного мышления, когда детям говорят одно в школе, а другое дома. В общем, советских людей индоктринировали несколько поколений, и, как мы видим, как справедливо заметил Андрей, развалу Советского Союза это не то чтобы очень сильно помешало. Более того, есть многочисленные свидетельства, что для Путина-то это была величайшая геополитическая катастрофа, а для огромного количества людей это было величайшее геополитическое облегчение и большая радость. Поэтому как бы здесь я скорее ненаучно верю в память населения о том, как вести вот эту вот двойную жизнь, двойной образ мыслей, и что дети и молодежь, конечно, от этой индоктринации пострадают не так сильно.
Главное, чтобы не появилось вот этих новых комсомольцев, которые вроде бы все понимают, все чувствуют и во время свободы, да, эпохи свободы готовы в нее встраиваться, быть политиками, бизнесменами, как мы видели, да, там на примере Ходорковского, того же Кириенко. Но, к сожалению, да, вот это двоемыслие, возможность работать как бы в двух модальностях, мы и так можем, как бы, ну, и так мы можем, если что, да, не привело в будущем каким-то катастрофам, да, потому что вот, вот это все равно наличие двух таких миров, да, официозного, где надо сходить с троем, и более свободного, где-то подальше от государства, ну, не приводит к формированию, не знаю, устойчивых личностей.
Посмотрим. Мы продолжим наблюдать за Кремлем и расскажем об увиденном и услышанном уже в следующем эпизоде. Подписывайтесь, чтобы не пропустить наши обновления. Мы есть на YouTube, на всех основных платформах с подкастами. А также самый надежный способ – это приложение «Медузы». Оно умеет обходить блокировки и работает без VPN. Напишите, пожалуйста, откуда вы нас слушаете. Очень интересно, какова география наших слушателей.
Да, будем ждать. Ставьте лайки, колокольчики, звездочки, и до новых встреч. Через 2 недели снова увидимся.